проходило время, поколение за поколением сходило в могилу. Много раз Дунай истекал в море, возвращался дождем к истокам и опять устремлялся к морю. Однажды шар планины крикнул Дунаю: «Дунай, Дунай, скажи мне, как живет народ на твоем берегу?» Помолчав довольно времени, Дунай ответил: «Новый народ оставил старую веру и принял новую, и он неутомим в служении Богу. А вот у его правителей чаши вываливаются из рук, когда они служат Богу и святым, ибо правители дремлют, когда служат Богу и народу, но не дремлют лишь тогда, когда служат себе и своему властолюбию. Хорошо, что ты, шар планина, не видишь со своей вершины всех тех грехов, которые правители этого народа совершают в междоусобной борьбе за власть. Сыновья не на жизнь, а на смерть схватываются друг с другом около отцовского престола. Брат зовет брата в гости и, улыбаясь, дает ему испить отравленного вина. Сын бросает отца в подземелье и оставляет там гнить заживо. Мать замышляет убийство одного своего ребенка, чтобы другой, любимец, непременно получил власть. Нужно ли говорить, что вытворяют между собой дальние родственники? Думаю, не нужно. Единственное, что могу сказать в утешение, народ пока в стороне от злокозненных своих властителей, притворяется, будто их не видит, но втайне проливает слезы. Я тоже много тех слез принял в себя. Народ говорит: нам стыдно за наших властителей и больно за их грехи. Попирают законы, кровь льют рекой, безумием затмевают разум, родной край разрывают на куски, сеют горькие семена раздора, отравляющий сербский народ. Что тут поделаешь? Остается терпеть, ведь они плоть от плоти и кровь от крови нашей. Простим их, а стыд сделает нас сильными и добрыми». Еще одна страница истории. И опять проходило время, поколение за поколением сходило в могилу, и Дунай изливал воды в море и снова возвращался к истокам. Однажды увидел Дунай: сотрясается шар планина. Спросил, отчего. И в ответ услышал: от изумления, как быстро этот народ прошел жизненное поприще и оказался в рабстве. В желании славы, полный жизненных сил и молодой отваги, в недолгом времени завладел он землями до самого Босфора, разбил шатры перед градом Константина. Казалось, миг еще, и этот молодой народ назовут преемником славы эллинов и Константина, и он откроет новые страницы истории, которую начал создавать более сильный его старший брат на севере. Обманутый в своих ожиданиях, я сотрясаюсь от неясности судьбы этого народа. Однажды вороны с моих гор спустились на поле в долине и долго не возвращались оттуда. Наконец они вернулись, сытые и перепачканные кровью. Не славяне, которым предрекалась мощь и слава, обосновались в Цареграде. Там восседал воинствующий наместник пророка, у которого была одна цель – повергнуть в небытие византийцев и покарать славян. Вот я и содрогаюсь от горя при виде немыслимых мучений, каким подвергается этот народ. Лев может растерзать человека, змея отравить ядом, волк зарезать клыками, но человек человека может и растерзать, и отравить, и зарезать. Однако человек претерпевает все и остается жив. Невероятна судьба этого народа. Я смотрю и не верю своим глазам. Давай подождем и посмотрим. Драма еще не подошла к завершению. Но смотри, Дунай-река, ты опять окрашиваешься кровавым пурпуром. Это кровь христиан. Я замолкаю, ибо на Голгофе должна царить тишина. Страница истории, подобная Голгофе. Несколько столетий, будто обломки скалы, пролетели в пропасть вечности. Балканы, много раз становившиеся центром мира, превратились в дикое место. Однако под ермом рабства сербский народ не одичал, в большей мере, чем столетия благоденствия. Его характер шлифовали столетия страданий и терпения, так комья земли отшлифовывают до блеска лезвия плуга, который до того не знал соприкосновений с землею. Народ выжил. Теперь начинается новый акт в драме жизни народа, предки которого так много грешили, а потомки так много страдали. Открывается страница истории, сияющая как солнце. Так вот, я вам рассказал историю сербского народа, как рассказывают сказки. Сегодня наша история действительно кажется нам сказкой, невероятной и поэтически приукрашенной. А разве не похоже на сказку, что когда-то скотоводы и земледельцы от Карпат двинулись на Балканы, чтобы, поселившись на этих землях, основать сильное государство, создав угрозу могущественной Византии и вступив в ожесточенную борьбу с османами? И разве не звучит как сказка, что народ этот попал в рабство и полтысячелетия оставался в нем, что возродился, закаленный, и бросил друзьям и недругам: «Вот я среди вас, и я еще жив». Вы можете как угодно судить об этих сказках, но я скажу вам, что среди них есть еще одна, гораздо более невероятная, о нашей современной жизни, которая полнится слухами и воплями напуганных людей, что скоро мы погибнем. Это ли не самая большая небылица? Хорошо иметь предосторожность, но плохо не иметь смелости. Как может погибнуть народ, который умеет терпеть? Как может погибнуть народ, который терпел 500 лет и не погиб? Как может погибнуть народ, который только закаляется и возрождается в терпении? Как может погибнуть народ, старый, как и другие народы Европы, но в то же время и молодой, ибо его сделали таким страдания, так из старого железа огонь выковывает новое? Скорее погибнут народы, которые давным-давно отвыкли терпеть, владычествуя на протяжении веков, чем те народы, у которых 2/3 истории страдания и терпения. К таким народам принадлежим и мы, сербы. Я не знаю, что будет с французами, если их в первый раз постигнет большое страдание, но уверен, что поляки нынешние свои страдания перенесут. Я не знаю, что станется с турками, которым никогда терпеть не приходилось, но балканские славяне погибнуть не могут. Пробный камень жизнестойкости любого народа – терпение. Народ, который умеет терпеть, не может погибнуть. Среди великих народов Европы только славяне попали в рабство. Славяне страдали, да, но посмотрите, как они переносили страдания, величественно, как герои. Сколько выносливости, упорства и выдержки обнаруживают в страданиях славяне в небольшой сербской краине, в Хорватии, в опустошенной Македонии, в разорванной на части Польше или на поруганной своей прародине в Галиции. Так давайте оставим недостойную для нас мысль, что славяне погибнут. Время, в которое мы живем, исполнено величия. Нынешнее терпение славян – героическая его страница. Мы никогда не постыдимся своего сегодняшнего страдания и, может, будем еще и гордиться им. Нам, сербам, сегодня приходится краснеть от стыда не за то, что сербы были у турок конюхами, но за то, что один из сыновей князя Лазаря, Вук, после поражения сербов на Косовом поле, попросил у турок помощи в войне против своего же брата Стефана. В истории нашего государства и свободы до Косовской битвы гораздо больше страниц, которых мы должны стыдиться, чем страниц страдания и терпения от поражения в Косовской битве до освободительного восстания. Для господства нужна мудрость, для терпения – смелость. Если славяне не сравнялись с остальными великими народами в мудрости господства, они превзошли их в смелости терпения, а смелость в терпении есть наилучшая гарантия блистательного будущего. Однако терпеливо переносят страдания не только те народы, что оказались в рабстве. Все мы терпели и терпим, и не только за совершенные нами, но и за чужие грехи. Наша вера больше, чем какая-либо другая, осветила терпение, как некую необходимость для совершенствования человека. Кто претерпит до конца, тому будет дан венец славы, тот будет спасен. Кто сможет испить чашу терпения, которую испил сам Христос, тот войдет в славу Христову. Не поддаваться малодушию и не приходить в ужас от страданий, когда они нас постигнут, но верить, что Бог знает о них, вот заповедь нашей Церкви. Достаточно верить, что Бог знает о наших страданиях, чтобы найти в себе силы радостно переносить любые страдания, ибо всякое наше страдание Бог попускает для нашего же блага. Мы этого не видим, покуда терпим, но поймем тогда только, когда страдания закончатся. Но если даже они не оставят нас до самой смерти, не станем бояться, воодушевленные верой. Наше так долго длящееся терпение, пусть и скрытое от глаз людей, будет иметь добрые последствия для тех, кто будет жить после нас, и для нас самих, когда мы на том свете будем радоваться их радости, которую мы подготовили для них своим терпением. Лучше пусть другие радуются нашему терпению, чем страдают от нашей радости. Мы сетуем на предков, что они оставили нам страдания, что нам досталось искупать их грехи. У нас будет право жаловаться на предков, только если сами мы не станем причиной страданий собственных потомков, если не оставим любимым и дорогим близким после себя грехи, искупать которые придется им. Поэтому постараемся вовремя искупить грехи. Для этого нужно покаяться, для покаяния требуется признание, для признания – смелость. Стиснем зубы и соберем всю смелость, сколько ее есть у нас, покаемся во всех грехах наших и претерпим наказание за них. Вот путь, как стать человеком. Пока этот путь нами не пройден, мы можем только предположительно называться людьми. Мы еще не созрели для того, чтобы нас называли так по праву. Этот путь тернист, но лишь он ведет к славе и счастью. Его суждено проходить и народам, и путь этот окажется самым тернистым для самых даровитых, потому что Бог, кого любит, того и наказует. Никого Бог не любил так, как единородного Сына Своего. Никто на земле не заслужил более, чем Христос, любви Божией, но никого другого не подверг Бог таким тяжким мукам, каким подверг своего Сына. Народ, не прошедший свой путь на Голгофу, будет лишь претендовать на то, чтобы называться народом, но действительно народом он не будет. Мы закончили, я бы сказал, школу терпения, в которой учились не одно столетие. Мы доказали миру, что не погибли, даже тогда, когда по нам уже читали заупокойные молитвы. Так зачем же сегодня накаркивать, что мы неминуемо погибнем? Если говорить сегодня о понесенных нами потерях, то нужно будет сказать, что у нас потеряна вера в себя и вера в промысл, который исполняется на жизни как целого народа, так и отдельного человека. Что потеряна сила духа, и что малодушие стало самым тяжким грехом современного общества. Мы все, собравшиеся здесь, воспринимаем тяжкий грех наших братьев как собственный и исповедуем его перед Богом сегодня, в день нашего поражения, в этот судьбоносный день, который год за годом все больше раскрывает перед нами картину косовской трагедии, указывая одним перстом на все предшествующее этой трагедии, а другим на все, что за ней последовало. Так давайте исповедуемся сегодня и покаемся, ибо нынешний день должен быть днем всенародного покаяния и всенародной исповеди. Исповедуемся и помолимся. Боже, Ты заботишься обо всех народах и о каждом человеке. Укрепи и нашу веру, и дай нам силы Духа. Ты, Боже, послал на нас наказание за прегрешение предков наших. Покарай нас и за наши грехи, и не допусти, чтобы наши потомки страдали из-за нас. Боже великий, умудри нас в счастье и дай мужество в терпении. Боже всемогущий, да будет воля Твоя. Аминь.
О будущем счастливом Отечестве. проповедь в самый обычный день. Люди больше живут тем, чего не имеют, чем тем, что имеют. Люди больше живут желаниями, чем реальностью, и будущим больше, чем настоящим. Нынешний день – это то, чего вчера у нас не было. Это наши вчерашние желания и вчерашнее будущее. Вчера мы жили в мечтах о нынешнем дне. Наступившим утром наши мысли и наши мечты уже переселились в день завтрашний. Вот и выходит, что наши мысли и наши желания опережают время. Другими словами, мы обгоняем время и спешим все вперед. Как пловец бросает свой взгляд вдаль, грибок за грибком, равнодушно отталкиваясь от воды, так и мы равнодушно перебрасываем через себя набегающие на нас волны времени и с любопытством всматриваемся в открывающиеся просторы идущего нам навстречу времени. Очень уж редки в нашей жизни моменты, когда мы просим время остановиться. И так всю свою жизнь мы больше задерживаемся на том, что далеко, нежели на том, что близко, и больше живем тем, что видим своим умом и сердцем, чем тем, что видим своими глазами. И больше занимаем себя и вдохновляемся тем, чего у нас нет, нежели тем, что имеем. Поэтому всегда только меньшая часть нашего счастья у нас в руках, в нынешнем дне, а большая часть вдали, в будущем, в том, как его рисуют наши желания и стремления. И потому наше счастье никогда не бывает полным. Как каждый из нас поодиночке, так и весь народ сербский сегодня больше живет тем, чего у него нет, нежели тем, что у него есть. Сербский народ еще не стал ни великим, ни культурным, поэтому его стремления превосходят стремления других народов. В истории народов бывают периоды голода и пресыщения. От пастушеской идиллии до культурного пресыщения история последовательно проходит этапы различного рода голода и постепенного его утоления. История сербского народа – это уже не пастушеская идиллия, когда сербы испытывали самый сильный голод, но еще и не культурное пресыщение, хотя в ходе своей истории утолить некий голод нам удалось. В средние века нас терзала родовая месть. Теперь этот голод утолен. Если сегодня найдется кто-то, кто испытывает такой голод, то это следует отнести насчет атавизма у отдельного человека, а не приписывать целому народу. На смену этому голоду пришел другой, очень похожий на него. Наши партии мстили одна другой, празднуя пировы победы. Но и с этим голодом мы справились. А если сегодня есть такой, кто страдает от него больше, чем, например, от обыкновенной нехватки еды, он, какие страдания не приложил бы, чтобы выглядеть современным и прогрессивным, будет отсталым человеком и только. Утолен в нашей стране и голод на политические потрясения. Наши недавние предки, да и мы сами, возлагали на него большие надежды. Надо признать, мы оказались ненасытными в желании все привести в порядок, чтобы управлять своей страной. За одно столетие мы испробовали все типы государственного управления – от патриархального до абсолютистского, от торгово-олигархического до будуарного и претерианского, от полудемократического до демократического в полном смысле. Мы уже насытились культурой и псевдокультурой Европы. Псевдокультура – это изнанка культуры, ее тень, неотступно за ней следующая. Освободившись от унизительного рабства, мы жадно потянулись к европейской культуре и раскрыли для нее свою душу. Однако мы были слишком молоды, слишком неопытны и неосмотрительны, чтобы суметь понять и принять подлинную культуру. Псевдокультура оказалась для нас и привлекательнее, и доступнее. Когда раба отпускают на свободу, он первым делом набрасывается во вред себе на все то уродливое, что предлагает свобода. Так сделали и мы, когда освободились от жестокого гнета. Нашей молодежью, учившейся за пределами Сербии, легче всего усваивались самые разрушительные теории, и те, что касались политики, веры и искусства, и те, что касались народной и семейной жизни. Когда сербская молодежь получала министерские портфели, она трезвела от первого увлечения свободой, но, к сожалению, часто впадала в другую крайность – в потребление культуры без разбора и во вред. Сегодня Сербия не испытывает потребности в псевдокультуре. Она жадно ищет истинную культуру, подлинное достояние человечества. Утолен, скажу далее, и наш голод на правду. Столетиями мы ждали ее, но утолили этот голод лишь тогда, когда убедились, что нужно не ждать правды, а нужно за нее бороться с верою и надеждою на Бога. Утолены многие другие виды голода, но все-таки мы сегодня далеко не сыты. Мы почувствовали свободу и культуру только лишь отчасти, не всем нашим национальным организмом, однако страстно желаем абсолютно свободной и культурной жизни, как живут народы вокруг нас. Представьте себе голодного человека, рот у него битком набит, но еда застряла в горле и не может пройти в желудок. На языке приятные ощущения, и только беднягу по-прежнему томит голод. Если вы представили себе такого человека, то теперь легко можете представить Сербию. Устами Сербии сербский народ почувствовал вкус свободы и культуры, но он не может их проглотить, ибо у него сдавлено горло. Как же в такой ситуации может быть счастлив народ? Счастье народа, как я его понимаю, не пресыщенность либо чувств, либо духа, но внутренняя сила и внешняя возможность для осуществления свободной культурной деятельности. Внутренняя сила – это то, что, во-первых, дает природа, а во-вторых, то, что своим трудом развивает сам народ. Внешняя возможность есть нечто, что зависит от множества причин и развивается вне нас. Мы в Сербии жаждем именно внешней возможности, которая нам необходима, чтобы показать внутреннюю силу, ибо без этого ни нам самим, ни всему миру так и не узнать, чего мы стоим. Представьте, идет чемпионат по бегу, и бегуны свободно соревнуются между собою. Можно ли о человеке, который сидит на обочине со связанными руками и ногами, сказать, обгонит ли он всех или отстанет?